Книга вторая. Глава первая. Давным-давно. Таппинс выбирала поздравительные открытки. На улице стояла дождливая погода, и на почте почти никого не было. Люди на ходу опускали письма в ящик, висевший перед входом, и только изредка заскакивали, чтобы купить марки. Все они торопились домой. День был совсем не торговый, и Таппинс считала, что время она выбрала просто идеальное. Гвенда, которую миссис Беррисфорд легко узнала благодаря описанию Беатрис, была рада помочь ей в выборе. Девушка отвечала за хозяйственную часть магазина, расположенного в помещении почты, тогда как пожилая женщина с седыми волосами представляла государственные интересы почты Ее Величества. Гвенда была болтушкой, которую интересовали все новички, приезжавшая в деревню. Она прекрасно чувствовала себя среди рождественских и поздравительных открыток, валентинок, юмористических картинок, нотной и пищей бумаги, а также всяких шоколадок и различного фарфора, предназначенного для домашнего использования. Они с Таппинс уже успели подружиться. «Я так рада, что в доме снова появились жильцы. Я имею в виду коттедж принца». «А я думала, что он всегда назывался Лавры». «Совсем нет. Мне кажется, что так его никогда раньше не называли. Здесь дома часто переименовывают. Знаете, людям нравится давать домам новые имена». «Вы, по-видимому, правы», — задумчиво произнесла Таппинс. «Даже мы уже успели придумать парочку новых имен. Кстати, Беатрис говорила мне, что вы знали кого-то по имени Мэри Джордан, которая жила в нашем доме. Сама я ее не знала, но слышала о ней». Это было во время войны, но не последней. Во время той, давнишней, когда еще использовали цепелины. «Помню я о них что-то слышала», — сказала Таппинс. «В 15-16 году они висели над Лондоном. Я помню, как мы с моей старой тетушкой находились в одном из армейских магазинов, когда объявили воздушную тревогу. Они ведь прилетали обычно ночью, не так ли? По мне, так это, наверное, было довольно страшно». «Я так не думаю», — ответила Таппинс. «Хотя люди обычно здорово волновались. Но это было не так страшно, как бомбардировщики во время последней войны. У меня всегда было ощущение, как будто они следят за мной. Словно крадутся за тобой по улице или что-то вроде этого. Вы, наверное, все время проводили в бомбоубежище. У меня есть подружка в Лондоне, так она все ночи проводила в метро. Станция, по-моему, называлась Уоррен-стрит, ведь у каждого была своя определенная станция». «Меня в то время не было в Лондоне», — пояснила Таппинс. «Но не думаю, что мне понравилось бы проводить все ночи в метро. Знаете, это моя подружка, ее зовут Дженни, она просто обожала метро. Говорила, что это было просто здорово. Знаете, там за каждым было закреплено его постоянное место. И оно всегда ждало вас. Там вы спали, туда приносили свои сэндвичи и другие вещи. И там же... Все вместе развлекались и разговаривали. И жизнь там не замирала ни на минуту. Просто здорово. И поезда ходили до самого утра. Она даже говорила, что когда война закончилась, и ей пришлось вернуться домой, все вокруг казалось ей невероятно скучным. Вы меня понимаете?» В любом случае, Таппинс постаралась вернуться к теме разговора. В то время, в 14-м году, бомбардировщиков не было, а были только цепелины. Но цепелины Гвенду явно не интересовали. «Я спрашивала о девушке, которую звали Мэри Джордан», — напомнила ей Таппинс. «Беатрис говорила, что вы о ней что-то знаете». «Не совсем так. Я слышала, как ее имя упоминалось пару раз, но это было очень давно. Она была немкой. Одна из этих фройлин, как их тогда называли, присматривала за детьми, вроде как няня. Жила где-то в Шотландии с семьей моряка, так кажется». А потом переехала сюда, в семью. То ли Перксы, то ли Перкинсы. Каждую неделю у нее был один выходной день, и она ехала в этот день в Лондон и отвозила туда вещи. «Что за вещи?» — заинтересовалась Таппинс. «Не знаю, об этом никто не говорил. Ворованные, скорее всего». «А ее что, поймали на воровстве?» «Нет, не думаю. Ее начали было подозревать, но она заболела и умерла. А от чего она умерла?» Она умерла прямо здесь или в больнице? Нет. И не думаю, что в те времена здесь имелись больницы, ведь тогда не было никакой программы медицинского обслуживания. Кто-то говорил, что все произошло из-за глупейшей ошибки поварихи. Она случайно принесла в дом листья на перстянке, перепутала их то ли со шпинатом, то ли с салатом. Хотя нет, кто-то говорил, что это был послен. Все равно я в это ни на секунду не поверила. Понимаете, все слишком хорошо знают про этот смертельный послен, да? И ведь там ягоды, а не листья. Так вот, я понимаю, листья на перстянке принесли по ошибке. А на перстянка — это ведь дигокса. Или что-то похожее на дигит. В общем, в ней есть что-то опасное. Доктор приехал и сделал все, что смог, но мне кажется, было уже слишком поздно. А в доме было много людей, когда это произошло. Ну да, мне кажется, вполне достаточно. Там ведь всегда жили какие-то люди, как мне говорили, и дети, и гувернантка, и няня, и всякие приезжавшие на уикенд. А кроме того, все эти вечеринки... Только имейте в виду, все это рассказала мне моя бабушка. Да еще время от времени откровенничает мистер Бодликот. Знаете, этого старого садовника, который работает здесь время от времени? Он всегда был здесь садовником. И сначала именно его обвинили в том, что он сорвал не те листья. Но он этого совсем не делал. Это был кто-то, кто вышел из дома и, намереваясь помочь, нарвал листьев в огороде и отнес их к кухарке. Знаете, всякий там шпинат, салат и все такое прочее. И мне кажется, что этот человек просто ошибся, так как не слишком хорошо разбирался в этом деле. Кажется, во время предварительного расследования, или как там это называется, сказали, что такую ошибку мог совершить кто угодно, потому что шпинат и щавель росли совсем рядом с этой диги... Талии, как ее там? Так что человек просто нарвал две горсти листьев и соединил их все вместе. В любом случае, все это было очень печально, потому как бабушка говорила, что Мэри была очень хорошенькая, с золотистыми волосами и все такое, вы меня понимаете? И она каждую неделю ездила в Лондон. Конечно, для этого ей был необходим выходной. Ну да, она еще говорила, что у нее друзья в Лондоне. Иностранка, и бабушка говорила, как слышала, что кто-то назвал ее немецкой шпионкой. И она действительно была немецкой шпионкой? Не думаю. Хотя джентльменам она, очевидно, нравилась. Знаете, морским офицерам и этим из военного лагеря в Шелтоне. У нее там была даже парочка друзей в этом военном лагере. Так значит, она была шпионкой? Не думаю. Бабушка говорила, что так говорили люди, и это не было во время последней войны. Все это было давным-давно. Удивительно, заметила Таппинс. Как легко люди путаются с этими войнами. Я знавала одного старика, друг которого принимал участие в битве при Ватерлоо. Подумать только. Задолго до 914 года. В те времена было модно иметь иностранных нянь. Люди называли их или мадмазель, или фройлен, что бы это ни значило. А она умела обращаться с детьми, как говорила мне бабушка. Все были ею довольны и очень ее любили. И это все было тогда, когда она жила здесь, в Лаврах. Тогда дом так не называли, по крайней мере, я так думаю. Она жила то ли у Паркинсонов, то ли у Перкинсов. «Что-то в этом роде», — ответила Гвенда. «В наше время таких называют опер. Она приехала из города, в котором делают такие пироги. Продаются у нас в Фортнуме и Мейсоне. Может, слыхали? Дорогие пироги для всяких приемов». Кто-то говорил, что город наполовину немецкий, наполовину французский. «Страсбург», — предположила Таппинс. «Именно так. Она еще рисовала портреты и сделала портрет моей старой двоюродной тетушки». Та выглядела на нем совсем старой, так всегда говорила тетя Фанни. А еще она написала портрет одного из мальчиков Паркинсонов. Он все еще у старой миссис Гриффин. Мальчик Паркинсонов что-то узнал про Мэри. По-моему, тот, чей портрет она нарисовала. Мне кажется, что он был крестным миссис Гриффин. Вы имеете в виду Александра Паркинсона? Именно его. Того, кого похоронили рядом с церковью.